Английский язык, как и всякий другой, принадлежит каждому, кто его выучит. С тех пор, как планетарная цивилизация выбрала своим языком английский и в той или иной мере им овладела, мы перебрались в эпоху ненасильственного двуязычия. И это хорошо для всех, кроме тех, кому английский родной. Дело в том, что двуязычие – первый урок демократии. Даже вывеска, которая как-то раньше была в моей родной Риге, пользовалась двумя алфавитами, подает пример терпимости. Твой язык – один из многих. В нем, а значит и в нас, нет ничего бесспорного. На все можно смотреть, по крайней мере, с двух точек зрения. Сегодня, однако, английский служит языком не иностранным, а универсальным. И в этом его уникальность. Если всякий язык – ключ, то английский язык – отмычка. Открывая любые двери, он всех выпускает на информационную свободу, где приучают сравнивать и выбирать. Тот, кто с помощью универсального языка подключен к мировой гребнице мнений и сведений, вряд ли поверит шпионам на коровьих копытах, тупо бредущих на Болотную площадь. Второй вопрос. Какой английский язык нам учить? Тот, что в школе, или тот, каким к ужасу пуристов говорит 21 век? О языковых войнах вокруг английского мы беседуем с поэтом Владимиром Гандельсманом.
Уже много лет носители английского языка сетуют на то, что он стал похож на черт знает что. Все вокруг употребляют какие-то непонятные выражения. Русская аналогия. Говорят «надел» вместо «отдел», «мне по барабану» вместо «мне все равно» и так далее и тому подобное. Примеров миллионы и в русском, и в английском языке. Для людей грамотных вот эти вот невежи, что ли, являются собой некую маргинальную группу, которая, в свою очередь, обвиняют последних в снобизме и высоколобости. В настоящее время в лингвистике существует группа так называемых прескриптивистов, то есть говорящих правильно, и группа так называемых дескриптивистов, то есть говорящих неправильно и настаивающих на том, что такова суровая реальность.
Это вообще принципиальный вопрос, который остро актуален для всех языков, и в частности для русского. Должны мы покоряться языку со всеми его прихотями, или мы должны направлять язык на путь истины? На эту тему опубликовано множество книг.
Одна из которых, «Языковая война», была написана убежденным американским дескриптивистом Генри Хитчингсом. Ему также принадлежит книга «Тайная жизнь слов», где он утверждает, что английский язык стал тем, что он есть, лишь благодаря многочисленным заимствованиям из других языков.
Так оно и есть. Считается, что именно поэтому полумиллионный словарь английского языка стал самым большим в мире. Китайцы говорили, море побеждает реки тем, что располагается ниже их. Вот так и английский язык. Он ниже других, поэтому он принял в себя все остальные.
Тем более это относится к американскому английскому. То есть по Хитчингсу говорить правильно просто невозможно. В древнеанглийскую и раннюю среднеанглийскую эпоху 5-11 веков молодой англосаксонский язык вынужден был заимствовать множество слов из языков завоевателей Британии. Сначала скандинавов, затем французов-норманнов. Кроме того, заимствовали ряд церковных терминов из латинского и греческого языков. Такие ранние заимствования полностью освоились английским языком и по своему внешнему облику уже ничем не отличаются от исконно английских слов. Позднее, пишет Хитчингс, английский язык постоянно заимствовал слова из языков тех стран, с которыми англичане торговали – испанского, итальянского, португальского, арабского. Поздние заимствования, разумеется, были освоены английским языком гораздо меньше и до сих пор отнюдь не воспринимаются как исконно английские слова.
Несколько недель буквально назад я разговаривал с одним английским писателем, который сказал мне, что да, исконно английские слова – это такой миф. Но, тем не менее, когда Черчилль произносил свои знаменитые речи во время войны, то ученые посмотрели на его словарь и обнаружили, что все это англосаксонские слова, в которых нету романских, французских корней. Язык победы должен быть англосаксонский, сказал мне этот английский писатель. Но, тем не менее, английский язык является уникальным по количеству заимствований из разных языков. С этим никто не спорит.
Ну, Хитчингс утверждает, что это так, что исконно английская лексика составляет меньше половины всего словарного запаса английского языка. Секрет успеха английского языка заключается в том, что язык этот, как и сами англичане, все время что-то впитывает, черпает из той культуры, с которой в данный момент соприкасается, как то самое море, о котором вы сказали. Из арабского языка, например, пришло слово «алгебра», а из идыш – слово «нож», значит «кусочничать», то есть есть беспорядочно что-то. Ни один другой язык не располагает столькими различными способами выражения практически одного и того же, как английский. Сколько синонимов. В результате всех этих изменений люди, владеющие русским языком, вполне могут понимать древнерусский эпос «Слово о полку Игореве». Это конец XII века. В то же время знание английского языка едва ли поможет понять даже первые три строчки древнеанглийского эпоса «Беовульф». Восьмой век.
Что говорить о Беовульфе? Чосера трудно прочесть. Уже и Шекспира понимают наполовину. Все дело в том, что скорость перемен ошеломительная в английском языке. Вот нам с вами Пушкин кажется прозрачным и предельно ясным. Но современный американский читатель уже даже к Диккенсу с его цветистым языком и ветвистым синтаксисом должен как-то привыкать делать усилия над собой. И так без конца. Каждая эпоха радикально обновляет английский язык. Например, мы забыли сказать об африканском влиянии на английский.
О, да, конечно. Рейли также указывает, что африканские языки повлияли на английский язык Юга Америки не только лексически, но и в плане синтаксиса, ритма, интонации. В результате многие исследователи говорят о наличии особой разновидности английского языка, используемой чернокожим населением Юга Америки и далеко не всегда понятной для других носителей американского английского. Данный вариант английского языка получил название афроамериканский английский.
Хорошо, ну а что говорит вторая сторона? Прескриптивисты. Книга-то Хитчинса называется «Языковые войны», значит, должны быть и соперники.
В Англии главным пособием прескриптивистов является словарь современного английского языка Фаулера. Его краеугольный камень – это два основополагающих принципа – внятность и простота. Или незатейливость. В первый год публикации было продано 60 тысяч экземпляров книги. Аналогичный успех в 1946 году имело только эссе фундаментального прескриптивиста Джорджа Оруэлла «Политика и английский язык». Принцип Оруэлла выражается словами «От чистоты языка зависит само наше существование». В 1918 году в Америке вышел совместный труд Странка и Уайта «Элементы стиля», аналогичный труду английского Фаулера. Точность, краткость, энергичность. Как мы говорим? Ну, пример. «Полностью разрушен» вместо «просто разрушен». «Несмотря на тот факт, что...» вместо «хотя» и так далее и тому подобное.
Плеоназмы, лишние слова. Но кто мы такие, чтобы судить язык? Мы же не французские академики, которые предложили ввести судебную ответственность за употребление слова «сандвич» вместо короткого, энергичного и всем понятного термина «два куска хлеба с чем-то посередине». Кажется, ни одного тележурналиста или радиодиктора во Франции по этой статье не посадили, но идея абсурдная. Не зря в последние полвека в определенных кругах возобладали дало мнение о том, что язык – это живой и саморазвивающийся организм, которому указать пути развития невозможно.
Может быть, основным изданием, за которым было закреплено право последнего слова, стал третий новый международный словарь Вебстера. Впервые он вышел в 1961 году. В нем были отражены самые немыслимые языковые веяния времени. Вплоть до слова «himself» – это нестандартное использование «himself» – «себя», «себе», «собой», которое, вот это «himself», наряду с другими новшествами, сбивало с ног образованную публику. Со многих сторон на это издание посыпались негодование и возмущение.
Володя, мне напоминает это то обстоятельство, которое привело возмущение всю интеллигентную Россию, когда несколько лет назад появилась рекомендация слова «кофе» употреблять в среднем роде. Вся Россия всколыхнулась, потому что это было слово «шибалет», по которому можно было определить интеллигентного человека и отделить его от неуча.
Да, ну и как же его произносить? В среднем роде или в мужском? Я думаю, что кому как хочется, пусть так и произносит. Так вот. Тут же полная противоположность этому словарю, третьему новому международному словарю Вебстера, в 1969 году вышел из печати полностью прескриптивистский и, соответственно, элитарный американский словарь английского языка. А совсем недавно, в 2010 году, в Оксфорде вышел из печати словарь сленга воров, проституток, бандитов, бомжей, проходимцев и прочих тварей, объемом в 1699 страниц. Отцом-основателем таких трудов считают Эрика Партриджа. Словарь сленга его был опубликован в 1937 году и шокировал публику. Два года назад вышел аналогичный словарь сленга Грина в трех томах. Важным событием явилась публикация в этом году аналогичного «пакостного» в кавычках словаря под редакцией Джоан Хаустон Холл. В упомянутом словаре Грина насчитывается 1500 слов-синонимов слова «копуляция» и по 1000 для пениса и вагины.
Не до приличий. Война идет не на жизнь, а на смерть.
Будем надеяться, что не на смерть языка. Конечно, грязная лексика – это нехорошо, но она нас не спрашивает, быть ей или не быть. Она есть. А значит, мы должны знать правила употребления и написания. Как известно, самым употребительным ругательством в английском языке, по-моему, оно и в русский перешло тоже, является состоящее из четырех букв слово на букву F. Когда знаменитая актриса Мэй Уэст хотела подчеркнуть чью-то особую тупость, она говорила: «А, это тот, который делает две ошибки в этом слове».
Может быть, для этого и нужен словарь?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.